Говоря о церкви, возникает вполне резонный вопрос, как церковь соотносится с Израилем. В Библии говорится как о церкви, так и об Израиле. А в одном из этих преимущественно говорится о церкви. В связи с этим возникает вопрос, как христианам понимать те обетования, которые давались исключительно Израилю. Заменила ли собой церковь Израиль? Является ли то обстоятельство, что Израиль не принял Мессию, доказательством того, что Израиля больше не существует и будущего у него нет? В этом отношении мы можем выделить несколько позиций. Есть позиция, которая основывается на диспенсациях, то есть на периодах истории человечества, согласно которым Бог по-разному относился и вступал в отношения с людьми. Это движение называется диспенсационализм. Кроме этого, есть еще и такое движение, или направление, лучше сказать, ковенантное, или ковенантное богословие, теология завета. Эта позиция заключается в том, что Израиль замещается церковью. Надо сказать, что не все ковенантные богословы считают, что у Израиля уже нет будущего. Большинство, наверное, все-таки так и считает. Кроме этого, есть еще и центристские позиции, например, Джордж Лэд и Миллард Эриксон считают, что в действительности истина находится где-то посередине. Что это значит? Следует понимать, что есть конкретно пророчество, которое имеет отношение только к судьбе Израиля. И вместе с тем, есть и пророчества, которые могут касаться как Израиля, так и всего общества, или включать язычников, которые ходят в церковь. То есть, некоторые из них относятся ко многим людям, и не только к евреям. Я думаю, что есть тексты, которые дают нам основания считать, что у Израиля все-таки будущее есть. Одним из таких аргументов, как приводит один из богословов, является то, что в будущем на Новом Иерусалиме, точнее на его основании, в видении Иоанна, были написаны имена апостолов, а на вратах города имена 12 колен Израилевых. Мы видим в этом сюжете как церковь, так и Израиль. Проблема первого взгляда, который я упомянул, а именно диспенсационализма, заключается в том, что в нем искусственно разделяются, разъединяются церковь и Израиль. Этот взгляд максимально подчеркивает то, что различает, и стремится разделить эти две категории. Однако, мне кажется, что этот взгляд не до конца согласуется с тем, чему говорится, с тем, о чем говорится в Библии. Поскольку мы видим и те, и другие категории, а также видим некоторые взаимосвязи между ними. В частности, как подчеркивают некоторые богословы, и это заметно в Новом Завете, авторы Нового Завета часто используют те категории и описания по отношению к церкви, которые в Ветхом Завете использовались по отношению к Израилю. И мы видели уже эти образы, которые говорят и применимы, некоторые, по крайней мере, из них к Израилю. Например, народ Божий – это категория Ветхого Завета, описывающая Израиль и его отношения с Богом. Таким образом, я склонен думать, что мы должны понимать это таким образом. Израиль очень связан и имеет много точек соприкосновения с церковью. Но при этом мы понимаем, что судьба Израиля, его история еще не написана до конца. Бог продолжит работать с этим народом в будущем, о чем говорится неоднократно в пророчествах. Поэтому, насколько я вижу, терминология Библии дает нам понять, что между Израилем и церковью есть много точек соприкосновения. Как минимум, в пользу этого говорит нам терминология, которая повторяется в описаниях церкви и в описаниях израильского народа. Итак, если у Израиля есть будущее, то каково оно? Как говорит Павел, Израиль спасется. Он пишет, итак, весь Израиль спасется, Римлянам 11 глава. Но как Израиль спасется? На каком основании? Израиль спасется, войдя в церковь, как и язычники. В Новом Завете нет никаких заявлений, что есть какой-то другой метод для человечества спастись. Когда пришел Христос, и когда церковь получила Божье откровение, мы теперь знаем, что для всех людей, включая Израиль, нет исключения. Все люди спасаются через Иисуса Христа. Нет другого имени под небом, благодаря которому можно было бы спастись. Иисус Христос есть путем к Отцу. Таким образом, спасение всего человечества, включая иудеев, лежит через принятие Иисуса Христа Господом. Когда евреи входят в церковь, в тело Христово, они получают спасение на одних правах, на тех же правах, что и язычники. Для их спасения необходима вера, вера в пришедшего Мессию. Следующим делом мы рассмотрим тему церковь и Царство Божие. В Евангелиях мы читаем о Царстве Божьем и о Царстве Небесном. Несмотря на то, что некоторые люди пытались провести разделительную черту между этими двумя терминами, в действительности они являются взаимозаменяемыми. Другой вопрос касается того, как церковь соотносится с Божьим Царством. Является ли церковь продолжением Божьего Царства на земле? Или, может быть, она заменила его? Или является полным его выражением? В действительности, церковь, как мы заметим, является результатом действия Божьего Царства. А что такое Божье Царство? «Да придет царствие твое». О чем идет речь? Идет ли речь о каком-то отдельном государстве или территории? Новозаветные исследователи приходят к выводу, что, говоря о Царстве Божьем, чаще всего подразумевается Божье правление, сфера Божьего Царства или сфера Его владычества. Другими словами, когда в Новом Завете говорится о Божьем Царстве, в первую очередь имеется в виду Божье правление, владычествование, Его власть. И все остальное является всего лишь производным по отношению к этому смыслу. В первую очередь это говорит о том, что Бог царствует. Люди, которые обращаются ко Христу, подчиняются правительству, подчиняются власти Бога и становятся под его началом. Таким образом, мы можем сказать, что церковь является как результатом Божьего царствования, так и средством проповеди об этом царстве. Церковь зародилась только в результате того, что Бог покорил некоторых людей, и они стали частью его тела. Мне нравится, как Джордж Лэд описывает различия между церковью и Божьим царством. Вот что он пишет. «Церковь не царство. Церковь создается царством. Церковь свидетельствует о царстве. Церковь является оружием царства. Церковь – охранитель царства». Другими словами, церковь является проявлением Божьего Царства или Божьего правления. Она та форма, которую Царство принимает на земле в наше время. Поэтому мы понимаем, что в первую очередь церковь является не Царством Божьим, она не замещает собой, но источником, через который мы узнаем о Божьем Царстве, через которое мы подчиняемся Божьему правлению. Это также значит то, что церковь в действительности не инициирует, не начинает миссию для Бога, она не распространяет сама по себе Божье правление – но Бог использует ее, и она скорее является инструментом для распространения Божьего влияния. Миссия на самом деле является делом Бога. Есть такой богословский термин на латыни «missio Dei». Мы должны понимать, что это миссия Бога. Мы всего лишь являемся участниками или инструментом, через который Бог действует сегодня. Мы как бы присоединяемся к тому, что делает Бог. Мы не начинаем, не инициируем свое дело. Бог позволяет нам принимать участие в Его плане, в реализации Его искупительных замыслов. Какое-то время назад, во времена, например, Августина, некоторые люди думали, включая Августина, что Царство Божье и Церковь – это одно и то же. Однако на самом деле этот взгляд очень слабо обоснован с точки зрения библейской экзегетики. В Библии нет какого-то текста, который был бы прочным основанием для этого взгляда. В действительности, как я уже говорил, Царство – это правление Бога, а Церковь – это общество людей. Это основное различие между Церковью и Израилем. Также мы обратим внимание на соотношение Церкви и времени. Как нам относиться к новозаветному портрету Церкви? Нужно ли современной Церкви следовать во всем тому, о чем говорится в Новом Завете? Я процитирую Ганса Кюнга, известного богослова, который пишет об этом так. «Нет никакой формы церкви, даже в Новом Завете, которая идеально и исчерпывающе отражала бы сущность церкви». Он говорит о том, что в действительности нет какой-то конкретной модели, которой должна придерживаться каждая последующая церковь. В действительности мы должны отдавать себе отчет, в первую очередь в том, что книга «Деяний святых апостолов» – это, в первую очередь, историческая книга, которая передает нам опыт ранней церкви. Как мы можем заметить, даже в ранней церкви были некоторые проблемы. Некоторые думают о том, что в ранней церкви не было никаких изъянов, и она единственная, которая может претендовать на образец, на эталон. Однако это наивный и упрощенный взгляд на текст. Мы можем заметить целый ряд проблем в ранней общине, например, конфликт между иудеями и людьми, которые пришли из диаспоры. Мы можем заметить, как возник конфликт между иудеями и язычниками. По этому поводу собирался Иерусалимский собор. Кроме того, были и другие распри и непонимания между апостолами, например, между Петром и Павлом, которые не могли изначально, вначале прийти к общему мнению в отношении поведения между язычниками и евреями. Эти и другие сюжеты помогают нам понять, что это была далеко не идеальная церковь. Она не была безупречной, однако мы можем многому научиться у нее и сегодня. Стоит ли нам сегодня строить церковь по модели, указанной в Новом Завете? В действительности, это описание, как я уже сказал, но оно несет в себе определенные принципы. Я не думаю, что в Деяниях описано все то, что может быть в церкви. И все, что вне этого контекста, не может быть или не может практиковаться. В этом отношении есть две позиции. Например, пуритане, это религиозное направление, которое возникло в Европе, считали, что то, что в Библии не прописано или не упоминается, не может практиковаться, не может иметь места в церкви. Были и другие люди, вроде Мартина Лютера, англиканской церкви, которые считали, что если в Библии что-то не воспрещается, значит это можно. Я думаю, что книга «Деяний святых апостолов» говорит нам о том, как жила первая церковь. И не во всех случаях то, что применимо было тогда, нам обязательно следует применять сегодня. Каждая община должна обращать внимание на ситуацию, в которой она находится. Тот же Ганс Кюнг пишет следующее по этому поводу. Если экклезиология желает быть услышанной, она требует всегда новой и четкой трактовки, обновленной формы и свободного решения, ведь она не может малодушно закрывать глаза на новую ситуацию и отдаваться на волю волн. Другими словами, Ганс Кюнг говорит о том, что церковь должна учитывать современную ситуацию всегда, а не просто копировать опыт первой церкви. И мы не видим, кроме того, основания тому, что каждая церковь должна брать идеал ранней церкви, которая, естественно, была не идеальна. Для того, чтобы церковь была эффективна и выполняла Божье поручение, ей необходимо принимать во внимание также и окружающую обстановку. Знать конкретно ситуацию, в которой она находится, быть знакомой с культурой, с нуждами и вопросами людей. Здесь очень важно также обратить внимание кратко на традицию и традиционализм. В чем различие между первым и вторым? Как говорил Ярослав Пеликан, традиция – это живая вера мертвых, а традиционализм – это мертвая вера живых. Первое говорит о том, чему учили, во что верили наши предки. Эта вера живет и сегодня. Это оправданная традиция, это полезная традиция. Второе – это вера в то, что уже исчерпала себя. Сама по себе традиция хороша. Хорошо, и это естественно, что у каждой церкви есть своя традиция, свои обычаи, свое понимание каких-то вопросов. Однако проблема возникает тогда, когда традиция становится правилом, когда это то, что не меняется ни при каких обстоятельствах. В таком случае традиция становится традиционализмом. Это желание любой ценой сохранить прежние устои или традиции. Как говорил Карл Барт и многие другие богословы, церковь должна быть понятной. Она не должна сохранять то, что уже непонятно и не актуально для современности. Она должна искать пути, заниматься поисками новых форм и говорить на естественном, понятном человеческом языке, не на церковном, в том смысле, что провозвестие, весть церкви должна быть ясной и звучать на естественном языке. Она должна быть понятна каждому человеку, не только церковному, который долгое время находится в общине, но и для всех других людей. С этой целью очень важно переосмысливать церкви время от времени свои традиции и практики. Также переформулировать свои учения на современный язык, если речь идет об украинском или русском, то это должны быть современные формулировки. Вот почему также, кстати говоря, есть необходимость в современных переводах Библии. Это должен быть современный язык. Естественный, нормальный язык. Точно так же, кстати, как и писался Новый Завет. Он писался на разговорном языке того времени, коине. Это не классический греческий язык, это не высокопарный язык ученых, но это язык из обыденной жизни. И вот поэтому Новый Завет был понятен и пользовался спросом среди масс, поскольку он был доступным. Точно так же и в отношении переводов, можно сказать, и в отношении церковного языка, языка церковного послания. Очень важно, чтобы он был доступным, чтобы оно, это послание, было воспринято людьми. Точно так же, как Христос когда-то воплотился и стал доступным и обитал с нами, чтобы мы могли понять волю и сердце Его Отца.